Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 64-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Бытие», мы с вами сегодня, почти подойдем к концу этой книги, но мы подходим также к концу и жизни Иакова. Об Иакове мы говорили, пожалуй, больше, чем о ком-либо еще из патриархов. Мы говорили о его пути, о его духовном росте. Мы говорили о том, насколько постепенно, насколько долго и насколько мучительно происходит этот самый духовный рост. И вот в 48-49 главах книги «Бытие» Иаков уже на своем смертном ложе, и он говорит последнее слово, он совершает последние действия своей жизни. Когда Иосиф приходит к нему, мы говорили об этом в предыдущей нашей беседе, Иаков благословляет его сыновей, Ефрема и Манассию. Сыновья Иосифа становятся как бы сыновьями Иакова. От них происходит два из колен Израиля. Мы читали о том, что Иаков привстал и даже сел на своей постели, сел на своем ложе, на своей кровати. Он собрал последнюю силу свою для того, чтобы совершить то, что для него было важно. Сегодня мы будем читать предсмертные слова человека веры. Говорят, что человек на смертном одре обычно не врет. Он говорит то, что для него в данный момент, в этот момент является самым важным. И вот Иаков не просто говорит, а движимый Духом Святым пророчествует. Есть исследования, которые сопоставляют пророчество Иакова в 49 главе с тем, что Моисей уже перед смертью также говорит о коленах Израилевых. И эти исследователи также смотрят на исполнение пророчеств. Так вот, получается, что многие из этих пророчеств действительно исполнились, хотя и не все. 49 глава, 1 стих. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет вами в грядущие дни». Эта фраза «в грядущие дни» действительно очень важна. Еврейское словосочетание можно переводить также словами «в последние дни». Эту фразу «в последние» или «в грядущие дни» мы с вами неоднократно еще увидим в Священном Писании, и мы убедимся, что она имеет глубокий богословский смысл. «В грядущие» или «в последние дни». Это последние дни Израиля. Это то, что еще предстоит израильскому народу. Мы, христиане, принимающие Новый Завет и стоящие на основании Нового Завета, различаем две разные вещи, две разные реальности. Это судьбу Израиля и судьбу Церкви. Кстати, не все христиане в этом согласны. Некоторые считают, что Церковь подменила собой Израиль, называя себя новым Израилем, как, собственно, и говорит о ней апостол Павел. Однако я согласен скорее с теми христианами, которые видят две разные Божьи программы, два разных Божьих плана. Один план у Бога для Израиля, другой план для Церкви. И существование Церкви и процветание Церкви не отменяет Божий план Израиля. Об этой фразе «последние дни» и «последние дни Израиля», и «последние дни Церкви» мы с вами неоднократно еще будем говорить. Итак, Иаков обращается к своим сыновьям. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Обратите внимание, пожалуйста, на то, что в 48 главе он назвал сыновей Иосифа, Манассию и Ефрема своими. А сейчас, в 49 главе, они будут среди 12, среди тех, к кому обратится Иаков. И вот начинаются эти обращения. О каждом из этих благословений и о каждом из этих пророчеств можно говорить отдельно. Мы с вами сегодня поговорим о шести, и об одном из них более подробно, потому что именно это пророчество и именно это колено имеет особый смысл и особое значение в истории Мессии, в мессианской истории этого мира, в Божьем плане спасения этого мира. Но начинает Иаков со старшего своего сына, с Рувима. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел». Мы не говорили об этом эпизоде. Те, кто читают Библию самостоятельно, я надеюсь, что вы все ее читаете самостоятельно, знают, что был очень тяжелый, очень неприятный эпизод жизни Рувима. Я решил пропустить этот момент, вы сами можете его прочитать. Скажу лишь о том, что Рувим фактически потерял свое первородство, потерял свою роль. Интересно, однако, что в Рувиме мы видим наследственность Иакова. Рувим действительно мог бы достигнуть большего, он мог бы обрести больше, но вот как-то решил это не делать. С одной стороны, Рувим, как и Иаков, оказался неуправляем. Но Иаков прошел через это, он стремился вперед. Рувим, как кажется, особенно вперед и не стремился. Следующее пророчество обращено сразу к двум сыновьям Иакова. Они названы вместе, это сыновья Иакова и Лии. Симеон и Левий, братья. Мы читаем в 5 стихе: «Орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Тут нужно сказать несколько слов. Симеон и Левий действительно были известны своей жестокостью. А вы помните, что произошло, когда они пришли в город, где Дину, их сестру, фактически изнасиловали? Вы помните, как они подстрекали к мести и как в результате все это закончилось? Мы об этом читали, мы об этом говорили. Возможно, есть еще какие-то события, которые в Священном Писании не описаны. Дух Святой не вдохновил авторов Священного Писания, чтобы об этом сказать. Но Иаков ссылается на эти события. Так что же происходит дальше? Колено Симеона довольно быстро растворяется среди других колен Израиля. Мы не так много о нем знаем. Та неправедность, которую совершал Симеон, потом догоняет его. Вот фактически Бог воздает ему за то, что он сделал. С Левием ситуация несколько иная. От Левия не было колена. Но история с Левием – это история Божьей благодати и Божьей милости. Да, Бог не произвел от Левия колена. Он не стал родоначальником части народа израильского. Но от Левия Бог произвел священников. То есть потомков Левия он поставил левитами, он поставил служителями. Да, с одной стороны, у них не было земельного надела для того, чтобы они не прирастали к земле, и для того, чтобы им не нужно было думать о том, как заботиться о земле. И таким образом, они были свободны для служения Богу. Но, с другой стороны, Бог проявил особую благодать к этому человеку, особую благодать к его потомкам. Вот при том, с чего начинал Левий, при том, каким он был, мы читаем о том, что Бог сделал через него. Давайте задумаемся о нашей жизни сегодня кем были мы до призыва Божия? Кем были мы до того, как Бог своей благодатью начал в нас действовать? Апостол Петр в первом послании, 1 глава, 18-19 стихи, напоминает: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов». Остановимся здесь на минутку. Жизнь, которую мы получили по наследству, называется жизнью суетной. Если мы выросли в языческом окружении или в нехристианском окружении, то мы действительно впитали в себя эту суету. Уверяю вас, что даже христиане зачастую эту суету впитывают больше, чем хотелось бы. 19 стих. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». История нашего спасения основывается не на том, что мы были лучшими из всех кандидатов. История нашего спасения основывается на том, что у нас единственный по-настоящему подлинно и бесконечно достойный Спаситель. Помня о жизни Левия, помня о нечестии Левия и рассуждая о том, что Бог произвел от него священников, служителей, мы вспоминаем также вторую главу первого послания Петра, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Наша наследственность далеко не лучшая. Возможно, она не сравнится с тем, что мы читаем о Симеоне или о Левии. Но у нас свои проблемы, у нас свои тараканы, если хотите. И все-таки Бог своей милостью, своей благодатью продолжает действовать в нас. Мы уже говорили о том, что Рувим потерял свое первородство из-за греха. Симеон и Левий фактически также потеряли свое первородство, свое первое место, пожалуй, по той же причине. Дело в том, что в следующих стихах мы читаем о четвертом сыне Иакова, мы читаем об Иуде. И вот его жизнь для нас будет иметь особое значение. 8 и 9 стих прочитаем. Если у вас появится желание читать дальше, остановитесь, потому что на следующий 10 стих мы рассмотрим отдельно, он очень-очень важен. А пока первые слова, которые говорит Иаков об Иуде. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Знаете, на что это похоже? Это похоже на Иосифа, на те сны, которые он когда-то видел, но в свое время это братьев обижало. Теперь, когда Иаков уже в преклонном возрасте говорит эти слова об Иуде, никого это не обижает. Они готовы принять то, что делает Бог. Это, кстати, подтверждает мысль, которую я уже высказывал. Иосиф когда-то видел сны и рассказывал об этих снах не потому, что хотел похвалиться, а потому что понимал, что это Божие действие. 9 стих. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его?» Иуда — лев. Этот образ, я думаю, мы можем с вами вспомнить, когда размышляем, например, о Давиде, о том, кто придет как царь из колена Иуды. Этот образ перейдет с нами и в Новый Завет, когда об Иисусе Христе мы узнаем, что это лев из колена Иудина. Тут чрезвычайно важная вещь. Помните, мы с вами говорили о том, как устроено библейское повествование? Берется несколько линий, и дальше Бог выбирает одну из них и отвергает или отстраняет, кому как больше нравится, другие линии. Уже в 3 главе книги «Бытие» говорилось о том, что семя женщины поразит голову семени змея. Откуда же придет это семя женщины? мы с вами доходим до Ноя, мы видим развращение всего человечества, но Бог избирает Ноя, избирает его семью и действует через эту семью. Дальше мы доходим до Авраама, и Авраам получает особые обещания от Бога. Но у Авраама два основных сына. На самом деле больше, если вы слушали наши предыдущие программы, вы это помните. Но два основных, тех, о которых мы чаще всего говорим, это Исмаил и Исаак. Откуда же будет благословение? Выясняется, что благословение будет через Исаака. Это можно себе представить, это можно понять, потому что именно Исаак стал сыном обетования, сыном обещания. У Исаака ведь тоже два сына, Исав и Иаков. Благословение через Иакова. И дальше каждый из 12 родов, которые пойдут от Иакова, получает свою часть, получает свою долю, получает участие, если хотите, в Божьем благословении. Но основной линией становится линия Иуды.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот теперь мы подходим к 10 стиху. Это пророческий стих. Это стих, который можно выучить наизусть. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Прежде всего мы узнаем, что колено Иуды будет иметь царственную роль. «Да не отойдет скипетр от Иуды». Кто-то скажет, да, но ведь первый царь Израиля был не из колена Иуды, а из колена Вениамина. Ну вот, когда дойдем с вами до книг царств, будем обязательно говорить, как и почему это произошло. Но дальше, действительно, колено Иуды стало царственным коленом, вот через Давида. И именно на этом факте основывается ожидание Мессии. Того, кто придет и кто станет примирителем. В еврейском тексте здесь очень важное слово. Это слово «шелох». Вот пока не придет «шелох», корень похож на корень «шалом», «мир». Пока не придет Мессия, пока не придет Христос. Вот таким образом семя, о котором мы говорили в связи с третьей главой Бытия, передается через поколение, и мы получаем пророчество об Иуде, что это семя будет через Иуду. Интересно, что слово «шелох», «примиритель» можно переводить так же, как «покой». Иисус придет на эту землю и будет говорить о себе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, буквально дам вам покой». Слушатели его проповеди, записанные в Новом Завете, явно ассоциировали вот это с тем самым шелох, с тем самым покоем, с тем самым миром. Иисус указывает на свое мессианское предназначение. Но чтобы понять это в Новом Завете, надо сопоставлять Новый Завет с Ветхим и помнить вот это пророчество, которое было дано Иаковом об Иуде. Но штука-то в том, что Иисус принесет не только мир, не только покой, но и царство. Да не отойдет скипетр, то есть этого не будет, скипетр не отойдет. А что же, когда придет примиритель? Вот тогда отойдет, что ли, скипетр? Конечно, нет. Примиритель придет и как царь. Мы с вами можем обратиться к 24 главе книги «Чисел». Тогда Валаам должен был пророчествовать против Израиля. Его наняли, этого пророка наняли специально, чтобы он пророчествовал против Израиля. Но вот что говорит Валаам. Послушайте и сопоставьте это с тем, что мы с вами читаем в 49 главе книги «Бытия». Мы сейчас с вами в книге «Чисел», 24 глава, 4 и следующие стихи. говорит слышащие слова Божии, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Он через толщу времен обращается к Иакову, к Израилю, к тому самому, который здесь перед нами в книге Бытие. Посмотрите дальше. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, теперь внимание, я думаю, вы услышите сразу, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. А мы с вами уже читали книгу Бытие. И читая этот фрагмент из книги чисел, вы, я думаю, уже слышите ссылки и на 49-ю главу книги Бытие, и на 12-ю, и на 15-ю главы о том, что Бог благословит благословляющих Авраама и проклянет тех, кто его проклинает. Сделаю еще одно маленькое отступление. Некоторые молодые христиане смотрят на опытных проповедников и говорят, ну как же они так мыслят? Как они могут перебрасывать мостики между разными библейскими книгами? Некоторые, особенно в сегодняшние времена, говорят, да ладно, эти проповедники просто взяли и по компьютеру в библейской программе посмотрели параллельные места. Знаете, вот если проповедник смотрит параллельные места просто по компьютерной программе, то грош ему цена. Есть гораздо лучший, более верный способ видеть эти параллельные места. Заниматься тем, чем мы с вами занимаемся. Просто читать Библию сначала и до конца. И вы начинаете видеть то, что раньше вам было совершенно неочевидно. Несколько позже, в той же 24 главе книги чисел, Валаам продолжает говорить, 17 стих, «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко». Теперь смотрите, «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Звезда, жезл. Да, вот тот самый скипетр, о котором мы с вами читали только что. Иисус называется утренней звездой. Иисус назван также камнем, который отвергли строители. Но этот камень стал краеугольным. Вот таким образом Бог уже там, в 49 главе книги Бытие, открывает большую часть богословия, которая реализуется только в Новом Завете. Не думаю, что слушатели того времени так уж много понимали в сказанном. Но мы с вами можем смотреть на Ветхий Завет с высоты Нового, и какие-то вещи нам будут гораздо более понятны. 10 стих перечитаем и перейдем к 11. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Опять-таки, это не только для Израиля, это для всех народов. 11 стих. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Остановимся здесь на минутку. Вспомните новозаветную сцену входа Господня в Иерусалим. На чем или на ком въезжал Иисус в Иерусалим? Помните? Вот вам еще одно перекрестие, вот еще одно пересечение с тем, что говорилось в 49 главе Бытия. А что же это за вино, о котором говорится? В Новом Завете мы видим два прихода Мессии. В первом случае, в первый его приход, его одежда действительно была обогрена вином, но это вино крови. Это кровь, которую он пролил за наши с вами грехи. Но будет и второй приход Иисуса Христа. И вот это уже будет вино победы. Об этом мы будем говорить, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Но образность эта будет появляться также в других местах Священного Писания, в частности, в ветхозаветных пророках. 12 стих. «Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока». Вот это образ, это картинка прихода Мессии. Картинка, которая в то время была еще не столь понятной, но явственно указывала на будущие события. Не случайно Августин, блаженный Августин, говорил, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, но Ветхий раскрыт в Новом. Читайте Библию, замечайте, отмечайте для себя самые важные места. Запоминайте. У нас очень мало времени осталось, поэтому еще о нескольких коленах скажем быстро. 13 стих. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Буквально один стих об этом колене. Очень быстро, очень коротко говорится о нем. Это колено, которое определяется в данном случае только его территорией. На территории, кстати, есть смысл сказать. Мы читаем в этом и следующих стихах о коленах, живущих на севере. Интересно отметить, что именно северные колена были производителями в израильской земле. Я имею в виду, что экономическая составляющая Израиля держалась на северных районах. Тут и торговля, тут и производство. Так что эти колена, о которых мало говорится, на самом деле сыграли огромную роль в истории Израиля. Как, кстати, и в церкви сегодня бывает, когда люди, которые вроде бы где-то на задворках, как нам кажется, на задворках, выясняется, что эти люди несут на себе большую часть служения. 14 стих. Еще одно колено, еще один сын Иакова. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Это колено, которое действительно способствовало процветанию Израиля, но эта работа оказалась тяжелой ношей, когда Израиль оказался в плену. Не все, что способствует процветанию в мирной жизни, потом оказывается полезным. К сожалению, на сегодня нам придется завершить нашу встречу. У нас осталось еще 6 сыновей, 6 колен. О них, ну и также о последних событиях книги Бытия, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.